Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Ну вот, дорогие радиослушатели, с вами я, ведущий программы «Друзья Сибры», «Союзное государство Друзья Сибры», радиожурнала Владимир Мамонтов. И мы с вами потихоньку начинаем третий выпуск нашего радиожурнала. У нас сегодня особый гость. У нас сегодня в гостях государственный секретарь Союзного государства Григорий Алексеевич Рапота. Григорий Алексеевич!
Да.
Здравствуйте, это Мамонтов. Добрый день.
Да, привет, привет.
Приветствую. Да. Союзное государство пройдет испытание коронавирусом? Давайте с актуального начнем, если вы не возражаете.
Понимаете, я на эти вещи так смотрю. Если мы хотим выйти из него нормально, так мы и выйдем. Если мы хотим это использовать как повод для того, чтобы разбежаться, значит, мы разбежимся. Вот что мы хотим. Вполне, вполне нам по силам, так сказать, и это испытание вынести, и более того, выйти из него еще и более сильными. Понимаете? Но для этого нам нужна воля, нужно желание.
Мы замечаем это у себя и у белорусской стороны.
Ну, мы не замечаем желание как-то использовать это для другого, понимаете? И с белорусской, и с российской стороны я не вижу вообще никаких признаков того, что мы как-то хотим по-другому это сделать, понимаете? Есть у нас рабочий процесс, да, вот у нас же есть программа союзного общества, это такая невидимая миру деятельность, да? У нас есть программа, у нас есть там подготовка к вручению премии в области науки и техники. Я просто вот текущие задачи, да, говорю?
Да.
О программах там 11 сейчас в работе, значит, все они нацелены на получение, так сказать, инновационного продукта. Действительно, много институтов задействовано. Все, я ни со стороны одного из участников этого процесса не видел нежелания или там, чтобы опускались руки и давайте, ребята, замрем, подождем лучших времен. Нету этого. Более того, мы вот сейчас подводили итоги вот первого квартала по там реализации программ. Они у нас сейчас в лучшем состоянии, чем в прошлом году, например. Ну, какая-то, может быть, мобилизация, может быть, ответственность увеличилась, может быть, лучше стали работать так все институты, которые к этому причастны. Понимаете, поэтому я не вижу вообще никаких признаков того, что нас может что-то сейчас развести радикальным образом и так далее. Те дискуссии, которые время от времени ведутся, там, ну, они всегда были, есть и будут. В конце концов, это живой организм, да, и есть разные точки зрения, есть эмоциональное какое-то восприятие действительности, да мало ли чего. Вот. А есть реальные дела.
Угу.
Я могу судить только по делам.
Вот это, дела, вот это очень
дела
точно,
не дают,
да,
мне основания усомниться в том, что мы вообще в чем-то можем тут споткнуться, провалиться и разбежаться. Нету такого, понимаете? У нас строится атомная электростанция, это такой наш грандиозный общий проект, так? У нас разрабатываются другие проекты, ничего не останавливается.
Григорий Алексеевич, но тем не менее, в общественном сознании мы же видим, что концепции отношения к коронавирусу, к вот это, свалившейся на нас беде, этому испытанию, Россия и Белоруссия идут, и руководители, и в целом общественность пока настроены не одинаково, скажем прямо. Белоруссия меньше уповает на самоизоляцию, на прекращение каких-то видов деятельности, на то, что надо подождать, переждать. В общем, они идут скорее шведским путем таким, и мир, и мы в дружеском, конечно, ключе, и более того, с волнением следим за неким экспериментом, который, ну, на мой взгляд, все-таки там проводится сейчас. Или, может быть, там, или, может быть, обстоятельства другие.
Вы понимаете, каждая страна идет своим путем,
да,
и проводит свой эксперимент. И давайте волноваться за всех.
Давайте.
Вот. Белорусы вот такой путь избрали. Причем, вы учтите, у них несколько иные условия по ряду причин. Это же и размеры страны, и расселенность населения, и отсутствие энергоресурсов, на которые можно, так сказать, сесть, грубо говоря, и в остальном обо всем на время забыть. У них такой роскоши они не могут себе позволить, понимаете? Вот. У них другие условия просто. Они выбирают тот путь, который им кажется наиболее или представляется наиболее рациональным в этой ситуации и так далее. Ну, давайте посмотрим, как это все сработает. Россия выбирает другой путь, там, а Италия третья, а Испания четвертая, Англия вообще другой путь, а в Австрии совершенно иной. это же что теперь? Мы что, всех под одну гребенку должны подводить, что ли?
Григорий Алексеевич, вот это очень важный тезис. Мне кажется, он мне лично на душу очень ложится.
Конечно.
Давайте посмотрим. Давайте с уважением, с тревогой, возможно, но без злорадства. Но без злорадства и без попыток, значит, рассказать, что они делают. Вот только мы знаем, как правильно. Ну, слушайте, в мире так, мне кажется, не надо так относиться.
Да не надо. Причем ни с какой стороны не надо так относиться. Да. Понимаете? Да. Ну, каждый решает свои... Мы первый раз столкнулись с этой ситуацией, да, вот с такой.
Да.
Мы все задумались, естественно. И каждый имеет право на свое представление о том, как можно лучше это сделать. Есть обмен опытом. Причем обмен опытом, он даже не специально проводящийся, а вот мы все смотрим телевидение, радио, мы все, все уже открыто. Все. И в Республике Беларусь все действия, они абсолютно для нас открыты. Вот я каждый день читаю там и новости, и захожу в интернет и так далее. И действия российской стороны открыты. Ну, пусть, так сказать, каждая страна находит... нужным делать то, что она находит нужным. Там же учитывается все, вплоть до того, что какой менталитет у населения. Вот в Италии люди одного менталитета, а в Белоруссии другого, а в Швеции третьего, да. Скажем, в Великобритании одни привычки там, да, а в Австрии другие. В России, Россия вообще большая страна, у нас даже в разных частях страны у нас разные и менталитет, и привычки, и темперамент, и все, понимаете?
Да, и способы, кстати, даже, борьбы с коронавирусом.
Даже в одной стране
да.
под одну гребенку нельзя подвести, вот если брать Россию. Ну, давайте будем терпимы, так сказать, вот друг к другу, внимательны, сочувственны и не злорадны, как вы правильно сказали.
Да. Да, вот это очень важно, да. На мой взгляд, и на ваш. Конечно. Я очень рад этому. Григорий Алексеевич, ну вот мы с вами несколько раз обсуждали такую важную и предюбилейную, предпобедную тему Ржевского мемориала, да. Которому у вас, что там говорить, личное отношение, и вы положили много сил, желания и возможностей ваших, и отдали и души часть, я так понимаю, тому, чтобы эта история состоялась. Насколько я понимаю, работа, она совершена, и ждет какого-то завершения, открытия красивого, да? Я понял так, что, в общем, мемориал состоялся.
Да, он завершен. Было намечено его завершить к 15 апреля, 15 числа все было сделано. То есть день в день, как говорится. Угу. Вот если бы мы вообще в жизни так работали по другим направлениям, у нас, наверное, и жизнь другая была бы. Понимаете, вот такое его единодушного отношения к тому, чтобы добиться результата вовремя, в срок качественного, ну, наверное, надо поискать. Это проявлялось и у строителей, и у тех, кто руководил этим процессом, и военно-историческое общество, и Министерство культуры. Там совершенно конкретные люди этим занимались. Да, министр и его заместитель, так сказать, вот Овсиенко Николай Павлович, который там каждую неделю проводил оперативные совещания. Ну, представьте, 200 километров от Москвы, да? Там шли споры жаркие там по тому, как лучше это сделать. Это другое дело, но не о том, делать или не делать. Об этом никогда речи не шло с самого начала. Начиная с того, как президенты, два президента, российский и белорусский, приняли на высшем госсовете, подписали решение о выделении средств на Ржевский мемориал. 200 миллионов первые поступили из бюджета союзного государства. И там, кстати сказать, это сразу же открыло дорогу для проведения конкурсов, для выбора, так сказать, мест, для выбора скульпторов, исполнителей. Там же в общей сложности свыше 20 работ было представлено.
А напомните слушателям, кто в результате победил и кто главный автор этой истории? Кто вот, кого бы вы поблагодарили? Вы видели уже сам мемориал, уже оконченный?
Конечно.
Конечно, да, да,
да. Значит, победителями оказались молодые скульптор и архитектор Коробцов и Фомин из Белгорода. Они как-то поймали вот эту интонацию, которую мы бы хотели увидеть в этом мемориале. Это не мемориал победы. У нас их достаточно много, и потом Ржевская битва – это не об этом.
Да.
Это мемориал жертвенности, понимаете? Это мемориал реквиум, это мемориал память. Это мемориал воздания должного простому солдату советскому, причем из национальности, как говорится.
Да, вы знаете, я вот могу сказать свое скромное мнение по этому поводу. Вот в этом проекте, в этом я не видел еще мемориала, естественно, в законченном виде, но в проекте была тонкая грань какая-то, переходный мотив такой от такого монументального, простого, очень земного и окопного персонажа или солдата этого, к какому-то полету души куда-то в вечность это уходило, и в одной материальной среде как-то взять это и единым образом воплотить, это ведь считывается, это важно, чтобы это читалось. Можно много говорить, сколько хотите, но когда ты пришел, и вот ты увидел, у тебя этот образ возник в голове сам собой, это очень важный момент.
Вы знаете, конечно же, для того, чтобы вот на такое обобщение, а я как бы так вот отношусь к этому, это все-таки обобщенный образ, вообще люди, там, авторы и те, кто вот участвовал во всем, должны были, конечно, окунуться в ту атмосферу той Ржевской, как ее иногда называют, мясорубки, битвы. Там несколько было операций. И они прочувствуют тот ужас, что происходило вообще на земле. Собственно говоря, когда мне отец впервые вот как-то привлек мое внимание к этому, ну, он воевал там, на этом фронте, да, вот, на Калининском. И он говорил, ну да, у нас, конечно, и авиация тогда была слабенькая, и, так сказать, гибло много людей, и все это было, но, говорит, что творилось на земле, это был ужас, это был кромешный ад. И пехота вообще, что она вынесла на своих плечах, это должно быть еще и описано, и как-то отмечено.
Григорий Алексеевич, если это уместно, но я думаю, уместно, ну что там говорить, давайте чуть-чуть вы расскажите, пожалуйста, для нас, для радиослушателей, вот ваш личный был посыл, вот вы упомянули отца, вот, может быть, чуть подробнее расскажите про вот это вот ваше личное настроение, я же вижу по вам, и я знаю, насколько вы сами трепетно к этому относитесь, употреблю такое слово. Ваш отец же всю войну прошел, я так понял, правильно?
Да, 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 он всю войну прошел, он в конце, по-моему, 41-го года, он после 3- или 4-месячных курсов пилотов, штурманов, значит, в Ташкенте, был направлен на фронт, и, значит, вот сразу же они попали в боевые действия. У него там под Ржевом около 200 боевых вылетов было, и, в общем, к счастью, он остался жив, много его друзей погибло, потому что это же кукурузники, как их называли, да, они же летали ночью и бомбили. Ребят молодых, 19-летних, сажали за штурмал, не давали им парашютов, да, они, так сказать, с тем, чтобы они не покидали технику, чтобы у них не родилось такой идеи.
Спастись самим.
Да, спастись самим. Вот, их там сбивали вплоть до того, что и могли из пулемета, из винтовки, это в зависимости, поэтому ночами летали, это все известно. Получил орден Красного Знамени там за удачные, так сказать, какие-то боевые вылеты. Ну и вот, рассказывая об этом, обо всем, он вот как раз буквально со слезами на глазах говорил о пехоте. Мы-то ладно, во-первых, и другие условия были, и все, а вот пехота это что-то страшное.
Григорий Алексеевич, скоро праздник, 9 мая, праздник святой. Поздравьте, я уж прямо так вам скажу, поздравьте всех с праздником. Праздник особый, парада не будет, но парад в душе у нас же, правда?
Да, я от души это сделаю, я действительно от души поздравляю всех с этим светлым, ну, светлым, он такой со слезами на глазах, это же правильно в песне поется, да, но очень значим в нашей истории праздником, Днем Победы, прежде всего ветеранов, чтобы здоровье их не подводило, чтобы родные находились рядом, и они чувствовали заботу и любовь, и родных, и близких, это очень важно. Вот, чтобы их потомки помнили об этих страшных испытаниях, и помнили не ради того, чтобы отчитываться перед будущими поколениями только этим праздником, этой победой, а чтобы они к этому празднику еще и добавили свои победы.
Григорий Алексеевич, спасибо большое от себя, от всех радиослушателей, я думаю. Напомню, у нас на связи был государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Алексеевич Рапота.
Белорусские новины.
10 апреля Белоруссия отказалась от закупки российских тестов на выявление коронавируса, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей. «Нам сейчас эти тесты не нужны. Мы сами производим тесты, а еще порядка 50 тысяч тестов мы получили из других стран». Он также прокомментировал слова Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента, о том, что Москва помогает Минску в борьбе с коронавирусом. «Нам бы самим хотелось понять, о какой помощи идет речь», — сказал министр, и в очередной раз раскритиковал Кремль за решение закрыть границу с Белоруссией.
Но, с другой стороны, знаете, Белоруссия тоже не сильно консультировалась с нами, когда вводила отдельный визовый режим там временный, и любые белорусские гости, хотим мы того или нет, перемещались на территорию России. Могли бы переместиться, если бы мы меры бы не приняли. Так что, может быть, счет тут и 1-1. Но дело даже не в этом. Конечно, тональность взаимных разговоров, взаимных претензий, она в последнее время изменилась. И она изменилась не в радующую меня, что там говорить, сторону. И, наверное, и многих россиян это не очень радует, и белорусов не очень радует. Но обострились отношения сейчас между Россией и Белоруссией, особенно на фоне коронавирусных дел. И вот и помощь они так несколько, я бы сказал так, театрально отвергают. И претензии разные выдвигаются на разных уровнях. Григорий Алексеевич Рапота только что нам рассказывал, что в основном дело делается нормально. Большие проекты движутся. Но ощущение, что информационный фон изменился. Что за этим стоит? Действительно серьезные политические вопросы? Или это мы перестали друг друга понимать так, как понимали прежде? Или отбросили деликатность в каких-то вопросах, которые давно назрели, и надо было их, в общем, по-прямому и по-простому разрешить. Вот для того, чтобы поотвечать на этот вопрос, у нас всегда есть эксперты, которые тонко разбираются в белорусской политике, и я хочу предоставить слово и попросить высказаться по этому поводу декана философского факультета Белорусского госуниверситета, заместителя председателя правления Белорусского союза журналистов Вадима Францевича Гигина. Вадим Францевич, вам слово.
В этот год 75-летия Великой Победы, которое не нужно забывать, даже если мы посмотрим историю войны, это было трудное испытание. И нынешний коронавирус вообще ни в какое сравнение не идет с тем, что тогда люди в реальности испытывали. И, конечно, сколько было всяких перипетий, сколько было недомолвок, сколько было взаимных обид. Но, тем не менее, мы победили, потому что были все вместе, несмотря на вот эти вот какие-то испытания.
Да, вот это очень важный момент, и не вы первые, опять же скажу, вот эту тему поднимаете, и она у нас, поскольку программа наша выйдет прямо в преддверии праздника Победы, она очень в тему ложится. Однако я вам скажу честно, что вот некоторые последние заявления, которые из Белоруссии к нам приходят, они, вы знаете, немножко меня волнуют, если честно. Россия то не те какие-то тесты пришлет, но какие есть, такие и прислала. Мы же не специально выбирали какие-то плохие тесты от коронавируса или для коронавируса, которые отправляем в Беларусь. У нас некоторые средства массовой информации действительно как-то стали на этой теме коронавируса поигрывать. Ну, говорит, что вот в России правильно идет борьба с коронавирусом, а вот в Белоруссии неправильная. Мне кажется, жизнь покажет, что правильно, что неправильно. Потом мы с волнением друг за другом следим, мы с надеждой друг за другом следим, мы с добрыми чувствами друг за другом следим, а не с каким-то злорадством.
Владимир Константинович, ну я не сомневаюсь, что мы так и следим друг за другом, да, так, на самом деле. Но есть, конечно, нюансы, и вот Александр Лукашенко здесь, посещая одно из белорусских предприятий, сказал, что коронавирус стал большой политикой, так оно и есть. И, собственно говоря, и мы, когда писали свои материалы, выступали в прессе, предупреждали, что будут не только экономические последствия, но и, безусловно, политические, поскольку у людей всегда на фоне подобных тяжелых ситуаций обостряются и претензии к властям, естественно, и власти смотрят, как они реагируют. Мы следим за своей ситуацией, а вот вроде бы некоторые у нас тоже говорят, там вот в Европе сделали все правильно. Посмотрите, какие колоссальные просто претензии политиков в Европе друг к другу, граждан к политикам, обвинения даже со стороны политиков в адрес граждан, которые соблюдают или не соблюдают условия. Это огромные дискуссии для нас просто невидимые, мы не в этом поле, которое там разворачивается. А что в Соединенных Штатах происходит, где одним этим коронавирусом обнулились все результаты экономические четырехлетки Трампа и все, что там сейчас? Конечно, это их проблемы, и я полностью согласен, что мы должны на свое смотреть. Но когда мы смотрим на противоречия, пусть даже информационные, возникающая в наших отношениях внутри каждой из стран. Мы просто должны понимать, что это не что-то уникальное. Это не что-то, что вот мы тут вдруг начали ругаться из-за этого. К сожалению, это политическая реакция элит во всем мире такова. И наша сейчас задача не усугублять эти противоречия. Смотрите, там в Владикавказе были волнения, и там некоторые из протестующих ссылались и на Белоруссию, что вот там, смотрите, Беларусь по-другому реагирует. Аж можно бесконечно этот процесс. Там где-то в международной пилораме КСН неудачно и не смешно в адрес там Беларуси что-то пошутил. Можно его бесконечно клевать. Белорусы в ответ отреагировали какими-то резкими замечаниями в отношении российской прессы, там, Клеменова и других. Можно обратно, и это ж можно до бесконечности. Наверняка противники нашего союза только этого и ждут. И вот сейчас задача политиков, нас, журналистов, особенно тех людей, которые с союзной тематикой работают, постараться поговорить, постараться, если вот у нас с вами такая рубрика «Шуфлятка», да, вот есть такое белорусское слово «залагодить», то есть как-то умиротворить.
«Шуфлятка», сразу скажем, что за рубрика? Рубрика-то «Российско-белорусский словарик», мы назвали его «Шуфляткой», и с Вадимом Францевичем еще поговорим на эту тему, в этом же выпуске, между прочим, поговорим. Так.
Конечно, а мы с вами это болезненно воспринимаем, так я думаю, и сами политики, которые такие заявления делают, они... И почему в Белоруссии, тут тоже нужно понимать, такая резкая реакция. Потому что белорусы привыкли себя воспринимать как самых верных, самых преданных, самых близких к России. И когда белорусская реакция в Москве недопонимается, не понимается, конечно, здесь идет всегда реакция болезненнее. Москва может и не заметить, как там что-то кто-то в Минске сказал, или в Гомеле, или в Могилеве, или в Ереване. Точнее, Москва может себе позволить это сделать. Хотя и, конечно, мы должны понимать, что Россия тоже на какие-то наши слова обижается.
Это бывает, бывает, что там говорить, бывает.
Да, но мы всегда, понимаете, привыкли на Москву оглядываться, и когда нас где-то покритиковали, воспринимать это... Ну, все равно Москва – это Москва. Москва остается главным городом, столицей всего этого огромного пространства. Ну, а вы уж, дорогие наши братья, раз уж назвались старшими братьями, раз уж вот определили себя как первопрестольную, так несите это бремя. Значит, надо быть чуть внимательнее к нам, значит, надо быть чуть осторожнее с нами. Мы вот, да, такие ранимые, это нужно понимать, безусловно.
Вадим Францевич, ну, давайте, а мы тоже ранимые, кто вам сказал? Вот вы хорошо уже знаете, мы с вами не первый год дружим.
Но и... это у вас, как мы говорил Тарик Фрейд, это у вас все сублимация.
То есть вы верите, что мы крутые, мы вообще, а вы... Да. Ну, знаете, вот почитаешь про Россию иногда в средствах массовой информации других стран, мы всех сделали... Мы самые крутые. Мы президента, президента Соединенных Штатов назначили. Мы там победили, сям победили. Вообще от нас и от нашего лидера, от Владимира Владимировича, нигде никому спасения нет. Он только... Он и диктует мировую повестку. А из окна выглянешь, вроде... Да страна как страна, вроде со всеми и несчастьями, и бедами, и так далее. Но вот эта гордость, что... Вот, как нас понимают, как нас видят со стороны, оно тоже... Это, честно говоря, немножко фальшивое ощущение, но оно тоже есть. Вообще, вот наша с вами организация, друзья, я говорю, чем хороша? Тем, что мы на первом уровне смысла, на втором и на третьем уровне можем про это разговаривать, можем при этом улыбнуться, можем при этом пошутить, можем при этом глубоко...
Есть, на эту тему предложения,
глубоко...
Одно замечание.
Да.
Россия просто на себя приняла вот это наследство Советского Союза и не заметила. А сейчас ничего нового не произошло. Когда вас обвиняют в том, что везде рука Москвы и Кремля, знаете, недавно посмотрел один пропагандистский фильм про свержение Альенде. Но пропагандистский не с нашей, скажем, стороны, да, а с другой.
Ага.
Ну и там что рассказывается, что Альенде, его к власти, оказывается, привела Москва вот в далеком Чили, что инструкторы из КГБ руководили каждым его шагом. Оказывается, всего $1 миллион понадобилось, чтобы его к власти прийти. Ну, там такие фразы. Выполняя инструкции своих кураторов из Москвы, присылаемые через Фиделя Кастро. То есть спустя уже год, и мы понимаем, какой это бред.
Да.
А тогда это использовалось активно для того, чтобы очернить дискредитировать вот этот образ человека, до конца отстаивающего национальные интересы своей страны, так как он их понимал. И это только один пример, я просто фильм этот посмотрел. А такого было, что тут рука Кремля, там рука Кремля, тут они проникли, здесь они, значит, и шпионы. Это все было. Просто это действительно новое издание «Холодной войны».
Да.
А какое у меня есть предложение, разная организация? Так. Вот давайте, чтобы не было этих сполохов между Минском и Москвой, чтобы не было этого обострения между Россией и Белоруссией, мы сделаем такую, ну, сейчас там полукарантин, карантин, онлайн конференцию. У нас всегда были офлайн встречи, а давайте онлайн. Подключим своих журналистов, и один, и второй, и поговорим вот так.
Давайте Андрея Кривошеева, Владимира Соловьева попросим принять участие. Давайте, давайте.
Абсолютно, да. И вот мы сколько-то человек поговорим, а что же происходит и почему это происходит. Кого-то осудим, наверное, призовем к ответу и заклеймим.
Ну, не без этого.
Нашей пролетарской или непролетарской решимости. А кого-то и похвалим. И самое главное, честно скажем друг другу, что происходит и почему мы иногда ударяемся вот в эти кавалерийские атаки информационной войны.
Ну и сейчас на смену вот этим, то, в чем мы не понимаем с вами, эпидемиологическим, вирусологическим, микробиологическим аспектом этого вызова для человечества, ведь сейчас самыми актуальными становятся именно экономические и политические.
Да.
Вот эти последствия, они...
Кому война, кому мать родна, кто выиграет из этой, после всей вот этой, когда война закончится, кто будет выигрывать?
Я вам хочу сказать, не хочу здесь сгущать краски, но в истории этих эпидемий экономические и политические последствия их бывали не менее, а иногда и более катастрофичными, чем сам вот этот медицинский фактор. Вот в чем беда.
Спасибо, Вадим Францевич. Небольшой перерыв на новости, и, друзья, себе вернутся.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, сябры».
Снова в эфире Владимир Мамонтов и программа «Друзья, сябры». И мы переходим к рубрике, о которой мы уже упоминали, «Шуфлядка». «Шуфлядка» – это такой выдвижной ящичек, а в нем разные драгоценности обычно лежат или мелочи приятные, а у нас лежат слова русского и белорусского языка. Ну, чем не сокровищница, чем не ларец с драгоценностями? И перебираем мы его все с тем же Вадимом Францевичем Гигиным.
Ну, у нас пасхальные праздники, поэтому я предлагаю «Пасха». Она звучит так по-русски, Пасха, мы все знаем, все поздравляем друг друга с Пасхой Христовой. А по-белорусски она звучит як Великий день. Не такая разница, это уже, кстати, не из польского языка, как мы говорили о шуфлядке, или там о некоторых других словах пришло. А это вот как раз, вот вы тонко уловили, про язык. Потому что в русском языке, в церковнославянском, старославянском, в летописях наших, в некоторых литературных памятниках, как Стромирова Евангелие, там как раз присутствует старославянское «Велик день». И даже в некоторых регионах российских до сих пор Пасху параллельно называют «Великий день». Так и по-украински, кстати, есть «Велик день». И здесь вот интересно. Русский язык взял это слово напрямую из иврита, из древнееврейского, потому что Пасха по-еврейски Песах, Песах, а это избавление, исход, то есть это исход евреев из Древнего Египта под водительством Моисея. А вот тут спорят, кстати, филологи, я специально посмотрел, некоторые считают, что это было изначальное название какого-то там даже, возможно, языческого праздника, который отмечался весной. Но большинство сходится, что это прямая калька или перевод с греческого, потому что в греческом языке Пасха называется как раз вот дословно, ну, почти дословно, как, ну, я греческий, к сожалению, не могу так воспроизвести, она воспроизводится как «Великий день». То есть это самый великий день в году, и вот по-белорусски так красиво называется «Велик день». А, кстати, интересно, в польском у них называется, если мне память не изменяет, «Велконоц». То есть «Великая ночь», потому что основное торжество ночью-то происходит. Но здесь мы в любом случае отличаемся от западных языков, потому что в большинстве из них кроме, ну, в романских там похоже, во французском, испанском там пак, ну, почти, Пасха, но вы знаете, что в английском, так же, как и в немецком, это Истер.
Истер, да.
То есть, да, что-то восточное, да, как бы свет с востока, в немецком, по-моему, Остер. Оно называется. Но вот у нас такое легкое различие есть. Великдень и Пасха. Но мне кажется, оба слова одинаково теплые.
Вы знаете, очень верно, очень теплое слово. Вообще, вот у меня такое есть подозрение, что русский язык в силу определенных обстоятельств, в силу того, что страна большая, испытывает очень многосторонние влияния, очень разные здесь силы какие-то сталкиваются на этом вселенском перепутье, на огромном, в том числе и интеллектуальные силы, и языковые какие-то силы, школы, национальности, народы. Ощущение вот этого постоянного впитывания и постоянного перерабатывания чужих слов, которые становятся своими, обрабатываются, вот как вы сказали, в теплое слово, да, в абсолютно свое. Вот у нас есть шутка такая, знаете, и нам не очень нравится, говорит, пока барбершоп, я не пойду в барбершоп, пока он не начнет называться простым русским словом «парикмахерская». Вот.
А по-белорусски знаете, как «парикмахерская»?
Ну-ка.
Цирульня.
Цирульня, да. Вот видите, да. Какие-то
слова. Это более славянское.
Вот это очень важный момент. Мне кажется, что есть страны в силу определенных обстоятельств. Не хочу сказать, что это заповедники или какие-то такие отдельные, значит, под седыми туманами и в далеких лесах сохранились. Ничего подобного. Это живые нормальные страны, но в которых сохранить язык и сохранить какие-то языковые традиции было, может быть, проще, чем для России. Поэтому вот этот Великдень, я даже с легким чувством, я бы вам сказал, с легким чувством зависти узнаю, что, оказывается, вот так вы это дело называете, потому что я в этом слышу абсолютно славянскую вещь, а у нас, безусловно, заимствование. Но, с другой стороны, русский язык – это такое, это такая мясорубка, это такой механизм, это такой организм.
Это звучит все равно, как раскатистые гласные, Пасха.
Пасха, да. Да.
Тут все-таки он более взял, закрыто, такие гласные взял, Великдень.
Да, да, да.
Но он взял, более славянское.
Он взял, втащил. И сколько таких слов уже ощущаются абсолютно русскими, абсолютно. Спасибо, конечно, что древние евреи его придумали. Спасибо, что они нам много чего еще придумали и так далее. Но слово это наше, слово это русское. Ну и красивое слово «Великдень» будем тоже знать теперь и помнить.
Тем более, что мы поздравляем друг друга одинаково. По-русски «Христос воскрес», по-белорусски «Христос воскрос».
О, очень воистину. Похоже. А воистину похоже? Воистину. Как по-белорусски?
Нет, а по-белорусски будет «Саправды у вас крос».
О, вот видите.
«Саправды». Ну, как бы действительно.
«Заправды».
Ну,
да, действительно, «заправду». У нас есть русское слово «заправду». Что, «взаправду» будем?
Ну, да, абсолютно.
Шутить будем или «взаправду»? Да, не, да, «взаправду». Вот если «взаправду», да. У нас какой-то перекос на какую-то духовность у нас с вами выходит. И мне кажется, и хорошо, и слава богу.
Стареем, Владимир Константинович, стали морализаторством заниматься.
Морализаторством. Давайте возьмем повышенные обязательства. Вот сейчас следующую программу. Что-нибудь про девчонок, какое-нибудь слово такое, знаете,
что-нибудь
какое-нибудь про любовь,
у нас,
про кахание.
У нас есть одно слово, совсем скабрёзное.
Ой.
Если окончательно развратимся, мы к нему вернемся, но пока поддержим интригу.
Так, поддержим интригу. Я про любовь и про кахание, про девчонок, про сябровок, что-нибудь это. Ага, договорились?
Ну, почему да? Я могу вам
на качелях
старый анекдот рассказать про эти два слова.
Давайте. Это анонс следующей программы у нас. Анонс следующей шуфлядки от Вадима Францевича Гигина.
На одном из совещаний подводили итоги, и третий тост, так же, как и в России, так и в Беларуси, ну, там, кроме военных и тех и моряков, произносят за любовь. И вот один из председателей колхоза поднял тост за любовь, а губернатор, это было в Гродненской области, точнее, это губернатор поднял за любовь, а один из председателей колхозов говорит, нет, не буду с тобой выпивать. Он говорит, а что ты, не хочешь со мной выпить? Говорит, выпить-то я всегда за готов, а вот за любовь пить не буду. Он говорит, а почему? Понимаешь, любовь – это слово с мягким окончанием, а должно быть только с твердым. Поэтому я буду пить только за кахание.
Ну, кахание тоже слово такое. Я бы не сказал, что прям твердыня. Ну, тем не менее. Вадим Францович, вот это...
Это старая белорусская притча.
Это старая белорусская притча. Итак, это прозвучал, мне кажется, анонс следующего выпуска рубрики «Шуфлятка» на радиожурнале «Друзья Сибири». Вадим Францович, спасибо. До новых встреч.
Белорусские новины. Митрополит Павел призвал православных верующих Белоруссии воздержаться от посещения церквей на Пасху.
Ну, а всю пасхальную тематику нам прокомментирует Тамара Григорьевна Вятская, главный редактор FM-радио «Скиф», город Бобруйск. Как Белоруссия встречала Пасху в этот раз? Все-таки особая была Пасха.
Буквально вот накануне, за день до Пасхи, до самой, наш патриарший экзарх, владыка Павел, дал большое интервью. Он, кстати говоря, очень редко дает большие такие пресс-конференции. А вот в этот раз он посчитал нужным, необходимым собрать практически все телеканалы страны были. Были представлены все агентства. В общем-то, народу там было не протолкнуться. И он обратился ко всем со словами такими, что через вас, через средства массовой информации я хочу обратиться ко всем верующим, православным, которые ждут Пасху. Не приходите в храмы. Но, знаете, самое, наверное, замечательное в этой всей истории было то, что храмы в Беларуси закрыты не были. Везде шли богослужения, как обычно. Двери храмов закрыты не были. Однако каждый священник приходской, он делал все на свое понимание ситуации.
На разумение свое, да.
Потому что, да, вот вы знаете, вот я связалась потом со священником в маленькой деревне Семково, отцом Павлом. И вот он мне сказал так, я его вот не знаю лично, но по телефону он мне сказал так. Вы знаете, вот он сказал такие вещи, которые... Ну, мне самой, наверное, надо было услышать, как человеку православному. Он сказал, если есть люди, у которых букет болезней, я им просто запретил приходить на богослужение в храм. Но если есть те люди, которые ездят в автобусах, которые ходят по магазинам сейчас, которые стоят в очередях, то что вам храм? Какое-то место страшное, рассадник болезни, придите и разделите с нами пасхальную радость. Вы знаете, те храмы, у которых была возможность, они делали трансляции в интернете. Вот такая вот была у нас пасхальная эта ночь, пасхальные дни. Кто хотел в храм прийти, тот пришел. Кто побоялся, тот смотрел из Москвы трансляцию. У нас транслировалось все это и из наших храмов, и из московских. То есть не было такого, чтобы у человека была какая-то, ну, я не знаю, стена между тобой и возможностью послушать, поучаствовать в пасхальных богослужениях. А еще, знаете что, с удовольствием вам расскажу такую одну подробность. Владыка Павел, он 7 лет служил в Иерусалиме. И вот он впервые, я честно вам скажу, сколько раз я смотрела, да всегда каждый год смотрю схождение огня благодатного из Иерусалима, но я не знала ни от кого таких подробностей. Владыка Павел рассказал, что у него была возможность несколько раз за 7 лет, сразу после схождения благодатного огня, побывать внутри в Кувуклии.
Кувуклию,
и он рассказал, что когда попадаешь в Кувуклию, сразу после схождения огня, там разреженный воздух, и стены покрыты как бы капельками росы. Тоже какая-то запредельная такая подробность, которая абсолютно особенная. Да.
Тамара Григорьевна, вот вы совершенно правильно говорите. Вот вы знаете, прости Господи, может быть, не то я скажу сейчас, но я скажу следующее. Вот когда множество паломников пытаются прорваться, как-то прикоснуться одномоментно, в одну секунду и так далее, вот к этим таинствам возникает, оно понятно, что людьми движет и что в людях, какая энергия в этот момент работает, но вот эти торжества пасхальные этого года, когда, в общем, была какая-то разреженная атмосфера, я бы сказал. Но, тем не менее, она меня как-то обратила, может быть, больше вглубь самого себя, может быть, менее внешне это все было. Но, как вы верно заметили, если кто-то хочет приблизиться в это время к Богу, он, конечно, приблизится. Я вам в ответ тоже скажу. Вы про прекрасную подробность, про вот эту испарину, которая на стенах кувыкли. А я вам расскажу такую вещь. Мы пекли куличи тоже дома, и мы их не светили в этот раз. Ну, что получилось? Так вышло. Ну, не светили.
Да,
Надеюсь, что они освещены каким-то, ну, тем, что мы зла не делали, ну, и так далее. Это тоже не очень, наверное, хорошо говорить, но тем не менее. И что вы думаете? Разрезали мы кулич, самый большой и самый главный, и я обнаружил в нем полость такую, пустоту. И у меня прям пронзило меня. Я вспомнил, что когда бабушка пекла такие куличи, и когда у нее получался кулич вот с такой вот пустотой внутри, то соседка ее безбожница, она говорила, тесто плохо промесило, или еще что-то в этом духе. Бабуля у меня была резкая такая, она так на нее смотрела, говорила, Лена, это Бог ночевал. И вы знаете, вот, это вот, вот этот куличик с этой дырочкой внутри, с этой пещеркой, этой полостью какой-то такой теплой, да? Вот этот вот, вот она говорила, Бог ночевал. И когда мы разрезали свой кулич в этот раз, и мы обнаружили там в этом, мне жена говорит, ой, слушай, что-то я, наверное, тут. Я говорю, так, спокойно, это Бог ночевал. И вот эта история о том, что в эту Пасху, трудную, тяжелую для всех верующих, для православных, у каждого внутри какое-то, вот видите, у вас и у меня, я, хочется верить, что и во всех, маленькое такое чудо очень личное произошло, что-то хорошее такое случилось, но это нас выручит, и хочу заметить, что Александр Григорьевич Лукашенко поприветствовал в честь праздника Пасхи и русских, и украинцев, и белорусов, и весь славянский мир. Христос воскрес, Тамара Григорьевна.
Воистину воскрес, Владимир Константинович, воистину воскрес.
И всего доброго. Напомню, с нами была Тамара Григорьевна Вятская, главный редактор FM-радио «Скиф» из города Бобруйска. А мы переходим к нашей кулинарной рубрике. И там мы приветствуем Елену Николаевну Еловик, редактора отдела творческих проектов газеты «7 дней», холдинг «Белта». Я знаю, что суп там мы планировали. Елена Николаевна, не передумали?
Нет, я не передумала, но у меня сразу к вам такой вот серьезный вопрос.
Давайте.
Суп в перловой с грибами или суп грибной с перловкой? Вот ответьте на этот недетский вопрос.
Я думаю, придется оба приготовить и потом выбрать, предложить радиослушателям путем виртуального опробования решить, какой получился лучше.
Перлово-грибной суп. Будем что? Как всегда готовить где-то на троих?
Ну, давайте, на троих. А кто у нас третий? Кто к нам придет? Гигин, что ли, Вадим Францевич? Или кто? Вот у нас тоже сегодня в программе принимал участие.
Ну, вы знаете, что когда приготовлен такой вкусный, сытный, полезный суп, я думаю, что найдутся желающие его попробовать.
Ну, давайте, давайте.
Ну что, записываем тогда?
Да, я беру, я как обычно, беру ручку и пишу, и спрашиваю, глупые вопросы задаю.
Да.
Так, давайте.
И уточняем,
да, по продуктам. Да.
Так, значит, перловая крупа. Перловая крупа, сразу скажу, не 100, 150 граммов, как некоторые говорят. Это попросту половина стаканчика. 3 литра воды, картошка, 3 штучки. Можно без картошки. Я вот, допустим, делаю без картошки. Но в классический вариант предполагает, что можно нарезать туда картошку.
Угу.
Дальше. Грибы сушеные, 200 грамм. Можно даже больше. Сушить лучше всего грибы, такие как там боровики, подосиновики, подберезовики, маслята, маховики, лисички. У них нет горечи.
Так.
Потому как если сушить грибы, но менее благородные, тогда в супе появится такая очень неприятная горчинка. Не всем она нравится. Значит, лук репчатый, одна штучка. Морковка, одна штучка. Ну, а дальше уже соль по вкусу, лаврушка 2-3 штучки, перец черный или приправа грибная, ну, кому как нравится.
Так.
Вот, кстати, хочу сказать, что для мясоедов можно еще добавить курицу, там, крыло, бедро или свиное ребрышко, но это для мясоедов.
А может, копчушку еще кинуть? Еще же и такое же есть чудо, какой-нибудь кусочек копченой, какое-нибудь ребрышко копченое, нет? Или это уже,
или это фантазия? Я считаю, что это будет тогда уже не совсем полезная пища.
Это разумно.
Я считаю, что копчености, конечно, это да, можно употреблять, но очень-очень редко, так же, как и консервированные продукты.
Да,
все-таки мы давайте будем пропагандировать здоровую и полезную еду. Значит, и, конечно, хорошо бы, чтобы была сметанка для последующей заправки. Ага. Ну, или можно потом купить, но она должна быть обязательно.
Так.
Так, ну что, готовы?
Да.
Продуктами
да.
Запаслись? Начинаем тогда непосредственно кашеварить. Для начала нам нужно замочить, ой, глагол, конечно, хороший, замочить, сильный такой, замочить одновременно в разной посуде перловку и сушеные грибы. То есть берем глубокую миску или кастрюльку,
понятно,
туда перловку,
понятно.
В
даже
разделе,
мне понятно.
В разной посуде, да?
Даже мне понятно,
так. В одной перловку замачиваем, в другой сушеные грибы.
Так.
Пусть они стоят, они могут замачиваться даже целую ночь, ну а если не ночь, то хотя бы часа 3-4. Перловку промываем в проточной воде, причем несколько раз. Дальше занимаемся грибами. Вот здесь очень внимательно слушайте. Воду, в которой замачивались грибочки, мы пропускаем через марлю, чтобы отсеять лесной мусор, песок. И ни в коем случае не выливаем. Она нам понадобится.
Угу.
А сами грибы, промыв, разрезаем на кусочки. Дальше берем кастрюлю. Туда добавляем водичку, перловку, грибы и половину воды, в которой... наши грибы, она будет у вас такого черно-коричнево-рыжего цвета, да?
Uh-huh.
А вторую половину, сторонку, мы ее добавим чуть позже.
Uh-huh.
И вот все это варится часа полтора. Все зависит от того, насколько мы замачивали перловку и грибы. Если на целую ночь, то за полтора часа все это будет уже готово.
Uh-huh.
Если нет, то придется варить, конечно, немного все это дольше. Итак, значит, варится перловка, грибы, вода, да? Все сварилось, да? Пробуем. Полуготовность есть у нас? Есть. Значит, в это время мы очищаем морковку, лук, картошку.
А, вот оно
картошку
что.
Картошку сделаем, угу. Да? И нарезаем на кубики картошку, лук. Ну, лук по возможности, как я его не знаю, там на кубики его можно порезать.
Ну, кто как любит, я думаю, да, кто как любит. Некоторые,
да,
вообще,
да, да, да.
Некоторые вообще любят, ну, я думаю, ничего мы им простим, если они даже целиком эту луковицу положат туда.
Целиком, вот. Да, а потом они, да, достают. Значит, когда суп... уже почти готов, я вам сказала, что это мы пробуем, да? Мы тогда добавляем картошку, лучок, морковь, специи, соль и оставшуюся часть вот той самой черно-коричневой рыжевой водички, угу. В которой настаивались грибы, да?
Понятно.
Половину воды мы сразу добавили, угу. А половину уже непосредственно перед готовкой. И варим еще минут 15-20.
Угу.
Потом выключаем и даем возможность супу настояться.
Сколько?
И подаем его. Ну, пусть часок постоит.
Суп получается, даже в рассказе он получается очень вкусный. Я вот прям представляю, как это у нас с вами получилось. Елена Николаевна,
да,
мне
да.
кажется, вторая
и
серия удалась.
Смачно есть. Приятного аппетита.
Смачно есть. Ну что, получилось, мне кажется, у нас с вами. Елена Николаевна, спасибо, до встречи.
Беломания.
Да, именно так. Беломания, а не битломания, не пинг-флойдомания, потому что посвящена эта рубрика хорошим белорусским песням, и представляет нам ее песняр. Бывших песняров не бывает, а он руководитель был долгое время этого прославленного коллектива, Вячеслав Вячеславович Шарапов. Он нам расскажет про полонез Огинского.
Многоголосное пение акапелла без сопровождения инструментов всегда было особой песняровской фишкой. К наиболее известным и ярким произведениям ансамбля в этом стиле относятся «Рэченька» в обработке Владимира Мулявина, «Ой, где ж мы ходим» в обработке Валерия Дайнека и «Каждый четвертый» работа Владимира Ткаченко. Ну и целый ряд других интересных работ. Полонез Огинского, который я перелопатил для ансамбля в 2004 году, был абсолютно беспроигрышным вариантом. Во-первых, музыка широко известна аж с 19 века. Во-вторых, любой ученик музыкальной школы хотя бы раз в жизни пытался изобразить полонез хоть на фортепиано, хоть на баяне. То есть раскручивать уже готовый хит было не надо. Текст был написан в два захода в течение одного дня, когда после операции на лице мне удалось провести недельку в полной тишине и одиночестве по причине непрезентабельного внешнего вида и потребности в реабилитации. Представляете, какое количество избыточной энергии, творческой энергии, могло за неделю накопиться у 45-летнего в то время мужика? Вначале это был русский вариант текста, который и получил впоследствии широкую известность. Мне захотелось «Прощанию с Родиной», именно так назвал произведение сам Михаил Клеофас, придать некий личный душевный смысл и расширить посполитые рамки полонеза до общеславянских, чему русский язык очень поспособствовал. Ведь у Огинского были русские корни, он со Смоленщины, его предки были со Смоленщины. Самое интересное, что, побывав впоследствии в имени Огинского на Гродненщине в поселке Залесье, я с удивлением обнаружил, что все, о чем я написал в тексте произведения, существует на самом деле. И мало того, оно полностью совпадает с моими собственными представлениями об этом месте, которому Огинский посвятил свой полонез. Вообще, меня не отпускало чувство, что каждый уголок имения мне хорошо знаком, близок, и мне здесь очень и очень хорошо. В общем, тянет меня туда. Тянет и теперь, если честно. Первое же исполнение нашей версии полонеза на осеннем республиканском фестивале «Дожинки 2004» в белорусском Волковыске произвело настоящий фурор. Вся режиссерско-постановочная группа была в легком шоке, после чего ни один наш последующий концерт без полонеза стал просто немыслим. Потом появилась польская версия текста, ее написал мой брат Александр Ковалевский, который владеет польским в совершенстве. После исполнения этой версии в зале польского сейма и в результате попадания телезаписи в YouTube, интернет взорвался многочисленными восторженными комментариями поляков, вследствие чего не написать белорусскую версию текста было бы уже как-то странно, ибо она напрашивалась самым естественным образом. В общем, упаковать любовь, родину, природу и наследие предков в рамки с детства знакомой мелодии, похоже, получилось. Правда, не знаю, как бы к этому мог отнестись сам Михаил Клеофас Огинский.
И вечером в саду из дома слышатся лишь звуки полонеза. Сон ночи несет, несет далеким берегам моей любви огня. Все так задумчиво и тихо, только волны, только свет и облака. Смотреть в глаза святым на образа, и ангелы, летая, улыбались в белоснежных куполах, и слышались под сводами чарующие звуки благовестия.